Terminal, I'm lost.
Yeah, I'm just using it because it's the passage begins and ends with the same theme.
Потому что этот отрывок начинается и заканчивается одной и той же темой.
And the whole passage talks about what does God require of His people.
Весь текст говорит о том, чего Бог требует от своего народа.
And what does God require?
И чего же Он требует?
Total loyalty.
Полной преданности.
Absolute allegiance.
Абсолютной верности.
But the first two verses, verses 12 to 13, and the last three verses, 20 to 22, say something that's the same.
Но первые два стиха, 12, 13, и последние стихи, 20 и дальше, с 20 по 22, говорят примерно об одной и той же теме.
God wants total commitment.
А Бог требует от своего народа полного послушания, полной преданности. И в тех и в других стихах сказано, каков Бог и чего Он требует. И первые два стиха мы рассмотрели вчера. В 12 стихе говорится, «Итак, Израиль». Эти несколько слов указывают на то, каков Бог. Помните, мы говорили с вами, почему эти слова указывают на личность Бога? Потому что они указывают на предыдущую часть главы, полторы главы. А о чем мы читаем в 9 и начале 10 главы? Мы читаем о том, что Бог верен даже тогда, когда Его народ не верен Ему. Потому что Он такой Бог. И раз Он такой Бог, Он может требовать верности от своего народа. Итак, мы немного времени посвятили тому, чтобы поговорить о том, чего Бог ожидает от своего народа. И мы рассмотрели эти пять глаголов. Это набор инструментов, если так можно сказать. Не просто один инструмент, а пять инструментов.
Multifaceted expectation of God.
И в этом сочетании музыкальных инструментов мы видим гармоничный оркестр Божьего характера.
So we've looked at the first part of that inclusio.
Итак, мы рассмотрели первую часть инклюзио.
And remember, you have that sermonic outline at the end of your at the end of this section.
И помните, что в конце этого раздела в конспектах у вас есть план проповеди.
You need to look there for a moment.
Можно взглянуть на него на мгновение. 73-я страница.
So we've looked at point number one.
Мы рассмотрели первый пункт.
God wants one thing from his people, undivided allegiance.
Бог хочет от своего народа лишь одного, а не раздельной верности.
Now we're going to see point number two.
Теперь мы будем говорить о втором пункте.
This is the central section of the passage.
Это центральная часть текста.
God himself should serve as enough motivation for Israel's loyalty.
Сам Бог должен быть достаточной мотивацией для того, чтобы Израиль был верным Ему.
And then it's interesting that in this section you have two exhortations.
В этом разделе мы слышим два призыва.
And as part of each exhortation there are three sections.
И в каждом из этих призывов три подраздела.
We're going to see the Lord's marvelous or superlative character.
Мы увидим чудесный или все превосходящий характер Яхве, Его уникальное поведение и Его требования, связанные с Заветом. В обоих разделах мы видим причины для того, чтобы слушаться Бога.
Let's look back at page 68 and work through this a little bit more carefully.
И послушание основывается всегда на Божьем характере и Его делах. Давайте вернемся к 68-й странице и более подробно поговорим об этом.
So, in verses 14 through 19, God himself provides the motivation for their loyalty.
В стихах с 14 по 19 Бог сам дает мотивацию для верности ему.
I say it in a longer sentence in the notes on page 68.
На 68-й странице в более длинном предложении.
And remember, both of these subsections are like triplets. They have three sections.
Помните, что оба этих подраздела, оба этих раздела представляют собой триплеты, в них по три пункта. И требования Божьи, выраженные в этих разделах, опираются на Божий характер и Его дела. Давайте поговорим о первом подразделе. Стихи с 14 по 16.
Because the great God of the universe has set his love on them, God's people should gladly submit to his requirements.
Поскольку великий Бог Вселенной возлюбил их, израильтяне должны с радостью подчиняться его постановлениям.
And he starts by looking at the Lord's superlative or marvelous character.
И начинается все с разговора о чудесном характере Яхве.
Now in your translation, I don't know if it says behold at the beginning of the verse.
Verse 14?
Yeah.
Yes, it does.
Yeah, the Hebrew begins with the word behold.
Еврейский стих, точно так же, как и русский, начинается со слова «вот».
A lot of translations don't always translate this particle.
И не во всех переводах эта частица переводится.
It's like a call to attention.
Она призывает нас к вниманию.
The writer is trying to focus the reader's attention on the message to come.
Автор старается обратить внимание, особое внимание слушателей на следующие слова. И что Моисей хотел, чтобы его читатели поняли? Он говорит, небо, небеса, небес принадлежат Господу Богу. В еврейском языке отсутствует глагол «иметь» или «обладать». Помните, в первой заповеди мы видели такую же конструкцию? «Да не будет у тебя иных богов пред лицом моим». Или по-другому можно сказать, «Ты не должен иметь других богов, кроме меня».
And I illustrated that with the statement, "There is a wife to me."
И я приводил пример той же самой конструкции. Есть жена для меня.
Or I have a wife.
Или по-другому то же самое сказать. У меня есть жена. Или
a wife belongs to me.
Я имею жену. Или жена принадлежит мне.
And for some of you, sadly, I have to say, there is no wife to you.
И некоторым из вас я с печалью говорю, нет жены для вас.
You don't have a wife.
То есть у вас нет жены пока что.
Well, that's the construction we have here.
А вот такая же конструкция здесь встречается.
The heavens and the highest heavens are to Yahweh, your God.
Небо и небеса небес принадлежат Яхве, Господу Богу.
They belong to him.
Они ему принадлежат.
He possesses them.
Он ими владеет.
So the Lord your God possesses these things in verse 14.
Итак, в 14 стих говорит о том, что Господь Бог владычествует, обладает небом. Чем он обладает? Небом и высочайшими небесами.
Now, this provision of two phrases about heaven isn't saying that there are two levels of heaven.
То, что здесь говорится дважды, как бы о разных небесах, не обозначает, что на небесах есть два уровня.
This isn't the same thing as the Apostle Paul in 2 Corinthians 12 saying he was caught up to the third heaven.
Это не то же самое, что у апостола Павла мы читаем, где он был вознесен до третьего неба.
The heavens, even the highest heavens, is a poetic construction to talk about totality.
Небо и даже небеса небес — это поэтическая конструкция, указывающая на полноту.
So it's the heavens, even the highest heavens.
Итак, небеса и даже высочайшие небеса.
Everything involved in the heavens belongs to the Lord.
Иными словами, все, что есть на небесах, все, что связано с небесами, принадлежит Господу.
And
Что еще принадлежит ему? Земля и все, что на ней. Сходное описание, которое также указывает на полноту. Моисей показывает, что ничто не выпадает из этого описания.
So the heavens, even the highest heavens.
Небо и даже высочайшие небеса.
The earth and everything in it.
Земля и все, что на ней.
They all belong to Yahweh, your God.
Все это принадлежит Яхве, Богу твоему.
So what's left out?
Итак, что же выпадает из этого?
What doesn't belong to Yahweh, your God?
Что не принадлежит Яхве, твоему Богу?
What is not under his sovereignty?
Что не находится под его властью?
Well, what's the answer?
Какой ответ?
Nothing.
Ничего.
Everything that exists belongs to Yahweh, your God.
Все, что существует, принадлежит Яхве, твоему Богу.
It's kind of like Psalm 24:1.
Как в 23-м псалме сказано.
The Lord owns the earth and all it contains.
Господня земля и все, что наполняет ее.
The world and all who live in it.
Вселенная и все живущее в ней.
So, the writer uses the heavens and the earth here because that covers everything.
Итак, автор указывает на небо и землю, потому что это включает в себя все.
And then he puts them in these phrases that even heightens the emphasis on totality.
И дальше он добавляет еще такие фразы, которые усиливают идею полноты. Небо и даже небеса небес. То есть все небеса. Земля и все, что на ней. Все это принадлежит Господу. Итак, в 14 стихе мы читаем о том, каков Бог. О его высочайшем характере. Главная мысль здесь такая. Он абсолютно полновластен над всем, что существует. Ему принадлежит все. Он владеет всем, что существует.
Okay, let's move on to the Lord's unique conduct.
Давайте перейдем к следующему подпункту «Божье уникальное поведение» или «Его уникальные дела», 15 стих.
It says there that the Lord decided, determined to love his people, his and your ancestors.
Здесь сказано, что Господь решил возлюбить отцов израильтян.
So he determined to love your ancestors.
Он решил возлюбить их предков. И после них избрал вас, говорит Моисей.
So you have this juxtaposition, you're putting near each other the verb to love and to choose.
Итак, рядом друг с другом в параллельных конструкциях расположены глаголы любить и избирать.
He loved them and he chose you.
Он возлюбил их. И он избрал вас.
It's interesting that there are various times when the verbs love and choose are put together.
Интересно, что частенько вот эти глаголы любить и избирать стоят бок о бок друг с другом в параллельных конструкциях.
Why don't we look at a couple of those passages?
Мы можем рассмотреть несколько таких текстов.
Look back to Deuteronomy 4, verse 37.
Ну, например, Второзаконие, 4 глава, 37 стих. И так как Он возлюбил отцов твоих и избрал вас, потомство их после них, то и вывел тебя сам великую силу свою из Египта.
So he loved your forefathers,
он возлюбил отцов ваших
and he chose their descendants,
и избрал их потомков.
Or he chose you.
То есть избрал вас.
So love and choose are brought together.
Глаголы «любить» и «избирать» стоят вместе.
Look at Deuteronomy 7, verses 7 and 8.
Дальше Второзаконие, 7 глава, 7-8 стихи.
Where the verbs are in reverse order.
Здесь те же самые глаголы, но в другом порядке. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь для того, чтобы сохранить клятву и так далее.
So we have the first statement is the Lord did not set his affection on you or choose you because of your number.
Сначала Господь, сказано, что Господь избрал вас не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, но потому, что возлюбил вас. Таким образом, избрание и любовь стоят бок о бок друг с другом. Мы могли бы множество других текстов рассмотреть, но достаточно будет этих. Что из этого следует? С одной стороны, в каком-то смысле эти слова могут выступать как синонимы. Любить значит избирать, избирать значит любить. В контексте завета это очень близкие друг к другу термины. И каков смысл в 10 главе Второзакония?
He set his affection, he loved your forefathers, and he chose you, their descendants.
Господь возлюбил ваших отцов и избрал вас, их потомков.
He wants the people to understand that there's a connection, there's a continuity between what God did with Abraham, Isaac, and Jacob, and what he's doing with them today, in Moses' time.
Моисей хочет, чтобы израильтяне поняли, что есть тесная взаимосвязь между тем, что Бог делал с их отцами, и тем, что Он делает сейчас с ними. То, что Он делает во времена Моисея, не является чем-то совершенно новым, совершенно иным, отдельным от того, что Бог начал делать в жизни патриархов. Он вступил в особые отношения завета с Авраамом в 12 главе Бытия, и в последующих главах об этом говорится. И он возлюбил не только их. Но и вас также избрал. Два этих слова идут рука об руку. Почему мы на этом заостряем внимание? Что произошло между тем, когда Бог избрал патриархов, и даже тем, что Он делал в жизни предыдущих поколений, например, у горы Синай, и тем, что Он избрал сейчас вот этих людей?
Manifestations of rebellion.
Израиль многократно восставал против Бога.
It's something astounding here.
Это изумительная мысль.
Think about what the Lord is saying through Moses.
Задумайтесь, что говорит Господь через Моисея.
And it's interesting how verse 14 or verse 15 begins with an interesting particle yet or however.
Интересно, что 15 стих начинается с интересной такой частицы «но», «однако». Это слово указывает на контраст с тем, что произошло до этого или что сказано до этого. И сейчас мы постараемся все это объединить.
He says there in verse 15, that the Lord chose you above all nations of the earth.
В 15 стихе здесь сказано, что Господь избрал вас из всех народов.
What's the shocking truth in this passage?
Какова удивительная истина в этом тексте?
Remember, God is saying that He chose you above all nations of the earth.
Бог избрал вас из всех народов земли или превыше всех народов земли.
And who is it that chose them above all nations of the earth?
И кто избрал их из всех народов?
The God to whom belongs the heavens, even the highest heavens and the earth and all that it contains.
Тот Бог, которому принадлежит небо и небеса, небес, земля и все, что на ней. Бог абсолютно суверенный над всей вселенной. Он избрал их. Приведу такой пример.
Let's say that, you know, I'm gonna pick somebody to, you know, come to California to attend the master's seminary.
Ну, представим себе, что я выбирал бы какого-то человека, чтобы привести его в Калифорнию, чтобы он мог учиться в семинарии Мастерс. И есть группа из пяти человек.
Say, okay, Bob's gonna come, or Ivan's gonna come.
Я бы сказал, ну ладно, поедет Боб или поедет Иван.
Well, it's pretty nice you're one out of five. I picked the one out of five.
Ну хорошо, один из пяти, я одного избираю.
Let's say I have the entire population of the earth before me.
Мы представим себе, что передо мной стоит население всей земли.
I want Ivan.
Я избираю Ивана.
Whoa. I want to hear that in Russian.
Whoa. Oh, you just said in Russian, so it doesn't require your translation.
Being cooperative. It's an impressive thing.
I'm being professional. Это действительно впечатляет.
It's the God who is the sovereign over the entire universe who has set his love on their ancestors and chose them.
Бог, обладающий властью над, абсолютно над всей вселенной, который мог бы избрать, кого ему захотелось бы. Он избрал их.
Out of the entire universe he chooses them.
Из всей вселенной он избирает их.
And what else is shocking?
Что еще шокирует?
Remember, who is them?
Кого их избирает он?
It's the nation of Israel that just came out of a 38 and a half year period of wandering in the wilderness.
Израильский народ, который только что закончил 38 лет странствования по пустыне.
It's a nation that was characterized by rebellion.
Это народ мятежный, восстающий против Бога.
Wow! It's impressive.
Это впечатляет.
So we read that who is God?
Итак, мы читаем, каков Бог.
He's the one to whom belongs the entire universe.
Ему принадлежит вся вселенная.
And what has he done?
И что он сделал?
He set his love on these descendants in addition to loving their poor fathers.
Он возлюбил праотцев вот этих людей и возлюбил их самих.
And why is this so astounding?
И почему это так удивительно? Потому что, во-первых, ему принадлежит вся вселенная.
А
во-вторых, потому что это народ, восстававший против Бога. После этого Господь называет требования завета. Давайте подумаем об этом.
Here's the one who, to whom belongs the entire universe.
Вот Бог, которому принадлежит вся вселенная.
And he's chosen this people.
Он избрал свой народ.
And in verse 16 we're going to come up to his covenantal demand.
И в 16 стихе он излагает требования своего завета.
Notice how the verse 16 begins with the word therefore.
Заметьте, что 16 стих начинается со слова «Итак».
What should be the automatic response in the wake of a recognition of who God is and what God does?
Понимая, каков Бог и что Он делает, как должны реагировать на это люди?
Let me obey Him.
Конечно же, они должны желать повиноваться Ему.
Let me honor Him.
Я буду чтить Его.
Let me live in accordance with His demands.
Я буду исполнять Его требования.
So God's people should offer obedience in the present and in the future on the basis of all that He had been and done for them in the past.
Итак, народ Божий должен повиноваться Господу на основании всего того, что Он сделал в прошлом и делает в настоящем.
And what does the Lord ask of His people here in chapter 10, verse 16?
И чего Бог требует от своего народа в 16 стихе 10 главы?
To circumcise your hearts.
Обрезать сердца.
So what's he talking about?
О чем идет речь?
Well, what was physical circumcision?
Что такое физическое обрезание?
It was the sign of the Abrahamic covenant.
Это знак Авраамова завета.
Did circumcision, physical circumcision, demonstrate something about the heart of the infant or the heart of the parents.
Физическое обрезание показывало состояние сердца самого младенца или его родителей.
It was a physical act, yes.
Это было физическое явление, да.
But what was it supposed to demonstrate?
Но что оно должно было продемонстрировать?
Well, the result was it showed that the child was a member of the covenant community of Israel.
Результатом этого акта было то, что ребенок видимым образом считался частью избранного общества. Но в то же самое время обрезание показывало послушание родителей Богу. Мы хотим подчиняться Божьим требованиям.
So he talks about spiritual circumcision here in Deuteronomy 10.
Здесь, в 10 главе Второзакония, говорится о духовном обрезании.
Circumcision of the heart.
Об обрезании сердца.
And what is spiritual circumcision?
Что такое духовное обрезание?
Various suggestions have been made over time.
Высказывались разные предположения.
But here's what I think the basic idea is.
Но, на мой взгляд, основная идея такая.
The idea of having a circumcised heart is to have a heart or a life that's pliable or submitted to God's requirements.
Обрезанное сердце — это сердце живое, послушное Божьим требованиям.
Obedient to the will of God.
Повинующееся воле Божьей.
So he tells them, first of all, to circumcise your hearts.
Итак, в первую очередь Моисей говорит: обрежьте крайнюю плоть сердца вашего.
Be like soft clay in God's hands.
Будьте как мягкая глина в Божьих руках.
And he tells them, don't be stiff-necked any longer.
И не будьте впредь жестоковыми, говорит им Моисей.
And we talked about that in chapter 9.
Мы говорили об этом в 9 главе.
Being stiff-necked pictures an animal that resists the direction and the reins of a driver.
Жестоковыйное животное — это животное, которое не слушается приказаний погонщика.
A refusal to answer to the commands of the master.
Которая не слушает своего хозяина. Это отказ слушаться.
You know, in, the prophets, there's a, the opposite phrase occurs.
У пророков встречается противоположная по смыслу фраза.
There's, like, for example, in Jeremiah 17, verse 23,
например, в Иеремии 17 главе 23 стихе
it says, turn the ear.
Говорится: обратите свой слух или обратите свое ухо.
The idea is they bend the neck in order to hear better.
Они должны были согнуть свою шею для того, чтобы лучше слышать.
Instead of stiffening the neck.
Вместо того, чтобы наоборот напрячь шею и не поворачиваться никуда в сторону.
Or plugging the ear.
Или вместо того, чтобы затыкать уши.
The opposite expression is that you strain to be able to hear because you want to pay attention to what God is saying.
Противоположное выражение — это преклонить ухо или нагнуться, повернуться, чтобы услышать то, что говорит Бог, напрячь слух.
Says,
Господь говорит: не будьте впредь жестоковыйны.
So
а чего же Бог хочет от, своей, от своего народа?
Well,
поскольку Ему принадлежит вся Вселенная,
and that God has set His love on this rebellious generation.
И поскольку Он возлюбил этот непокорный народ,
they ought to have circumcised hearts and not be stiff-necked.
Они должны обрезать свое сердце и не быть жестоковыйными.
And again, you notice how Moses doesn't just say, have a circumcised heart and don't be stiff-necked.
Заметьте, Моисей не просто говорит: обрежьте свое сердце и не будьте жестоковыйны.
He anchors it. God is and what God does.
Он связывает это с тем, каков Бог и что Он делает.
And remember that progression.
И помните развитие, прогрессию.
How is it that we can be most able to live lives for God's glory?
Когда мы сможем лучше всего жить для Божьей славы?
And how is it that we can help our people and our churches to have a hunger and thirst for righteousness.
И как мы можем помочь людям в наших церквях алкать и жаждать праведности?
To make sure we're setting before us and before them who God is and what God does.
Для этого мы должны сами помнить и напоминать другим людям о том, каков Бог и что Он делает.
If we have a clear idea of who God is and what God does, there'll be a motivation to obey Him.
Если мы ясно представляем себе, каков Бог и что Он делает, то у нас будет правильная мотивация, чтобы Ему повиноваться.
Because He is so marvelous.
Поскольку Он настолько уникальный, чудесный, и поскольку Он совершил чудесные дела, Он полностью заслуживает наше абсолютное послушание. Если вам трудно повиноваться Богу, и вы не чувствуете даже такого желания, то как это исправить? Начните разбирать, изучать такие тексты Священного Писания, которые показывают величие нашего Бога.
Okay, that's the first subsection.
Итак, это первый подраздел.
The point of verses 14 and 19 as a whole is saying that that God Himself provides motivation for our obedience.
Все эти стихи с 14 по 19 показывают нам, что сам Бог дает мотивацию для послушания Ему.
In the first section, because God has is the creator of the universe and set His love on us, Israel ought to obey Him gladly.
И в первой части говорится, поскольку Бог – Творец Вселенной, и из-за того, что Он для нас сделал, Он возлюбил нас, Израиль должен повиноваться Ему с радостью. Теперь давайте рассмотрим стихи с 17 по
19.
Основная идея этой части, этих стихов такая, поскольку сам Бог Израиля заботится о нуждающихся членах общества, то и все израильтяне тоже должны проявлять сострадание к нуждающимся.
Moses starts with again the Lord's marvelous or superlative character.
Опять же Моисей начинает с чудесного, все превосходящего характера Яхве.
Verse 17 we read about who God is.
В 17 стихе мы читаем о том, каков Бог.
For the Lord your God is God of gods and Lord of lords.
Ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык.
This God of gods and Lord of lords is a way of showing something that is superlative.
Бог богов и владыка владык показывает, насколько Бог превосходит всех остальных.
The best.
Он самый лучший.
Let's say that I'm talking about my lovely wife Martha Ann.
Предположим, что я говорю о своей дорогой, горячо любимой жене Марте Энн.
I can tell you from the bottom of my heart that she's the wife of wives.
Я могу сказать от всего сердца, что она жена жен. Что я имею в виду? Что она лучшая. Но я понимаю, что кто-то из вас поспорит со мной по этому поводу. И я вас пойму. И я буду даже рад, если вы со мной поспорите.
Но это expression that we could use to describe our wives in a superlative fashion.
Но вот таким выражением мы можем воспользоваться, чтобы охарактеризовать свою жену. Она самая лучшая.
So God of gods, Lord of lords.
О Боге говорится, что Он Господь, Господь и Бог богов.
He's the greatest.
Он величайший.
He's the best.
Он лучший.
Now, let me just clarify something here.
Позвольте кое-что уточнить.
When Moses here says that he's the God of gods and the Lord of lords, is he saying that there are a number of other gods that exist, and out of those gods, our God is the best?
Когда Моисей говорит, что Бог есть Бог богов и владык владык, означает ли это, что он признает существование других богов, из которых Бог просто лучший?
I don't think that's the point here.
Я думаю, что не в этом смысл этих слов. Он не говорит о факте существования других богов. Он просто пользуется таким выражением, как поэтическим приемом, поэтическим выражением, показывающим превосходную степень. Никто не сравнится с Богом абсолютно. Что еще здесь говорится о Божьем характере? Он великий Бог, сильный и страшный.
These three descriptive terms describe one aspect of God's uniqueness.
Эти три прилагательных, каждое указывает на какой-то аспект Божьей уникальности.
He is the all-powerful God.
Он всемогущий Бог.
All three occur together two times in other passages.
Все три тех же слова встречаются еще дважды в других текстах Писания.
And the great God and awesome God occur several other times.
Великий и сильный Бог также еще несколько раз встречается в других текстах.
The point is, these terms occur either all two or all three together more than once.
Что я хочу подчеркнуть? Что те же самые слова встречаются либо, скажем, два из них, либо все три сразу, не один раз в Священном Писании, несколько раз.
It's a relatively well-known way of describing the greatness and the power of Israel's God.
Иными словами, достаточно привычный способ описания Божьего величия.
He's the best.
Он лучший.
And he is great.
И он великий.
Mighty, great. And awesome.
Великий, сильный и страшный.
And what else is true about this God?
Что еще можно сказать об этом Боге?
He shows no partiality.
Он нелицеприятен.
Remember, we saw this in chapter one?
Помните, мы это уже видели в первой главе?
They need to find leaders who would not show partiality.
Там Моисей должен был найти лидеров, которые были бы нелицеприятными.
They don't lift the face.
Которые не поднимали бы чьего-то лица.
The point is that God doesn't act simply based on who the person is.
Что означает то, что Бог нелицеприятен? Это означает, что Он поступает не на основании того, каков человек.
Oh, yes, that's my friend. I'm going to rule in his favor.
О, да, это мой друг. Я поступлю так, как ему будет лучше.
Oh, I don't really like that guy. I'm going to rule against him.
А этот человек мне не нравится, я против него повернусь.
Now, make sure we understand what this does not mean.
Нужно понять, что эти слова не означают.
It doesn't mean that partiality in every case is wrong.
Это не означает, что любое лицеприятие или развлечение лиц, если так можно сказать, во всех случаях неправильно.
I show partiality to my wife.
Ну, например, я лицеприятен по отношению к своей жене.
That's right.
И это правильно. Это правильно, так должно быть, не правда ли? Она моя жена. И среди всех женщин, которые будут присутствовать в толпе, я буду ей оказывать лицеприятие.
That's good.
И это хорошо.
That's not what we're talking about here.
Здесь не об этом речь идет.
We're talking about when you have the chance to be just, fair, and equitable.
Здесь говорится о суде, о справедливости.
Is who a person is going to determine a verdict you render.
То, каков человек или кем он является, повлияет ли это или не повлияет на ваш вердикт?
It shouldn't.
Не должно влиять.
Here's a practical illustration.
Вот практическая иллюстрация.
You remember the shepherding case I talked about the other day?
Помните, я в предыдущие дни рассказывал о одной ситуации, связанной с душепечением.
We had this young man, a 22-year-old man, who was in an inappropriate relationship with a 15-year-old girl.
У нас был молодой человек, ему было 22 года, который вступил в неподобающие отношения с 15-летней девушкой.
And the 15-year-old girl was the daughter of one of my fellow elders.
И 15-летняя девушка была дочерью одного из старейшин в моей церкви.
He's a man I greatly respect.
Дочерью человека, которого я глубоко уважаю.
His home is in order.
Его дом в полном порядке.
He's trying to invest in his kids.
Он старается вкладывать время и силы в своих детей.
And this young man has some really commendable qualities too.
И у этого молодого человека есть также немало похвальных качеств.
But he came out of a difficult situation.
Но он вышел из сложной ситуации.
His dad was a pastor.
Его отец был пастором.
And his dad is in prison.
И теперь оказался в тюрьме за то, что он вступал в связь с разными женщинами и за то, что украл несколько сот тысяч долларов из той миссии или того служения, которым занимался.
So he comes out of that home.
Итак, вот он из такой семьи.
And as I begin dealing with this issue, I'm trying to be even-handed.
И разбираясь в той ситуации, я старался быть нелицеприятным, справедливым. И дочь моего друга говорит мне, что вот этот вот парень сделал вот то-то и то-то и то-то.
And he believed everything she said.
И он поверил всему, что она сказала.
And he said, "Who are you going to believe?"
И он сказал, кому ты поверишь?
My daughter out of a godly home?
Моей дочери из благочестивой семьи?
Or this guy who comes out of that kind of home?
Или вот этому парню, который из другой семьи, неблагонадежной?
And what did I tell him?
И что я сказал ему?
Look, I have to follow Proverbs 18:15.
Я сказал, я должен следовать тому, что сказано в притчах 18:15. Нужно выслушать обе стороны, прежде чем принять решение. Так что я не могу заранее предполагать, что именно твоя дочь говорит мне правду. Если просто сравнивать слова одного человека против слов другого человека, я не могу отдать предпочтение ее словам только потому, что ты мой друг. Я должен постараться выслушать внимательно и до конца обе стороны. И найти конкретные доказательства, чтобы выяснить, кто говорит правду, а кто лжет. И поначалу он его такое решение, такой ответ не очень обрадовал. Потому что он думал, что я наоборот с лицеприятием отношусь вот к этому парню. Я понимаю, что у моего друга была непростая ситуация в эмоциональном плане. Это его 15-летняя дочь.
And she was saying he had done some pretty horrible things.
И она утверждала, что этот парень сделал некоторые ужасные вещи.
But you know, as we wrapped the situation up a couple days before I came here.
Но когда вот эта ситуация подошла к развязке за пару дней до моего приезда сюда,
he thanked me.
Этот старейшина поблагодарил меня.
That I didn't allow my knowledge of him and his family to.
Он поблагодарил меня, что я не отверг, не отложил в сторону честности и истины из-за уважения к его семье. Я старался быть нелицеприятным. И Моисей здесь говорит о Боге, и он говорит вот о такой ситуации, о таком качестве. Бог нелицеприятен. Когда дело касается праведности, кто стоит перед Богом, это никак не влияет на определение правильности или неправильности его поступков. Богу не нужно поднять чье-то лицо и сказать, «А, это Майк, я поступлю так в его пользу».
Oh, that's Alexei. I'm gonna ignore him.
Или, «А, это Алексей, его я, на него я не обращу внимания».
No, that's not the case.
Нет, это не так.
God does not show partiality.
А Бог не оказывает лицеприятия.
И, by the way, throughout the Old Testament, the showing of partiality, when justice is involved, is condemned.
И, кстати, в Ветхом Завете везде, когда речь идет о суде и справедливости, лицеприятие осуждается. Например, притчи, 18 глава, 5 стих. Притчи 18:5. «Нехорошо быть лицеприятным к нечестивому, чтобы не спровергнуть праведного на суде».
Point is, it's not good to be partial when it comes to rendering just or equitable decisions.
А там, где речь идет о принятии праведных, справедливых решений, нехорошо быть лицеприятным.
So according to God, who a person is doesn't determine how he's going to treat them.
Итак, личность человека, его лицо, так сказать, не влияет на решение Божьего суда.
What else do we learn about God in Deuteronomy 10?
Что еще мы узнаем о Боге в 10 главе Второзакония?
It says he accepts no bribes.
Здесь говорится, что он не принимает даров или не принимает взяток.
Now, throughout the Old Testament, taking a bribe is condemned across the board.
А во всем Ветхом Завете взяточничество жестоким образом осуждается.
Why is it condemned?
Почему осуждается?
Because it corrupts a person's judgment.
Потому что это, опять же, извращает суд.
So here's the example.
Вот пример.
Think of my two translators, Alexei and Andrei.
Допустим, возьмем двух переводчиков, Алексей и Андрей.
They have an argument.
Они между собой спорят.
Over they're going to sell, buy something, and they have a disagreement.
Они хотят что-то продать, что-то купить, и они между собой не согласны.
And the evidence really favors Alexei.
И, допустим, обстоятельства указывают в пользу Алексея.
But Andrei really wants me to rule in his favor.
Но Андрей очень хочет, чтобы я принял решение в его пользу.
So he gives me a few thousand rubles.
Он дает мне несколько тысяч рублей.
Oh, Andrei is the one who wins.
Ну ладно, Андрей победил.
The point is you can accept bribes with the result that justice is corrupted.
Иными словами, если человек принимает дары, принимает взятки, то справедливость исчезает.
And from what I understand, that's a lot more common in Russia than it is in America.
И насколько я понимаю, в России это гораздо больше распространено даже, чем в Америке.
We have corruption in America too.
А в Америке тоже есть коррупция.
But from what I've heard, bribery is much more common in order to get something done.
Но из всего, что я слышал, в России для того, чтобы чего-то добиться, что-то сделать, взяточничество еще больше распространено.
And by the way, this is not saying that you can that it is wrong to pay a bribe.
Кстати, это не говорит о том, что давать взятку это плохо.
Let me give an example of that.
Я приведу пример.
Every summer I go to Honduras, Central America, and teach a conference.
Каждое лето я отправляюсь в Гондурас для того, чтобы там проводить конференцию.
And we talked about some issues that related to this question of bribes.
И мы там говорим о некоторых вопросах, связанных с взяточничеством.
And this is what they told me.
И вот что они мне сказали.
Let's say you get pulled over for speeding by a police officer.
Они говорят, допустим, тебя останавливает полицейский за превышение скорости.
And let's say for that ticket you owe them $40.
И говорят, он выписывает тебе штраф $40, допустим.
And the police officer wants $100 for himself.
А полицейский хочет сотню долларов для себя.
And if you don't pay, guess where you're going to go?
И если ты не заплатишь ему, где ты окажешься? В тюрьме. И они никому не скажут. И ты там будешь до тех пор, пока кто-то из твоих друзей или родственников не начнет тебя искать. Итак, хочешь провести неделю в тюрьме? Причем это не в камере одиночки. Или хочешь в... пойти домой. Иногда, говорят они, нужно заплатить, приходится заплатить взятку. Они живут в таком обществе, где им не к кому больше обратиться. Мне, конечно, это совсем не нравится. И если человек по совести своей решает не давать взятки, я это одобряю.
In some corrupt societies, there are things like that that are sad that happen.
К сожалению, в некоторых коррумпированных обществах, в коррумпированных странах такое процветает.
That's not what this passage is talking about.
Этот текст говорит не об этом.
It's talking about allowing equity to be corrupted because you received a payment.
Здесь говорится о извращении суда через то, что вы приняли какой-то дар, какую-то плату. И Библия всегда это осуждает.
You know, in Psalm 15 we read several features of a person who is able to dwell in God's presence.
В 15-м псалме мы читаем о нескольких характеристиках человека, который сможет жить в Божьем присутствии.
So what kind of a person is able to dwell in God's presence?
Итак, 14 стих. Кто может 14 псалом. Кто может пребывать в жилище Божьем?
Kind of
об этом человеке говорится много. Но взгляните на пятый стих. «Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного». Это человек, который не берет взятки. И Господь не принимает никаких даров или взяток. А я еще кое-что скажу, и затем мы перейдем к следующему моменту. А почему взяточничество имеет такое большое значение? Если вы обладаете какой-то властью, я не имею реальной власти в семинарии. Обычно мне не приходится принимать какие-то решения, которые повлияют на многих людей. Таким образом, даже не возникает такой нужды, чтобы кто-то дал мне взятку. Но представим себе, что вы занимаете какое-то руководящее положение. И от ваших решений многое зависит. Взятка, предложение взятки, способны ли вас совратить? Готовы ли вы будете принять нечестное решение для того, чтобы побольше денег положить в свой карман? Ну, если я хвалюсь, что я не беру взяток, это на самом деле мало что значит. В любом случае, мне никто их не предлагает. А вот если человек, обладающий властью, не берет взяток, не принимает даров, это уже что-то значит. И помните, о ком здесь мы говорим. О Боге богов и Господе господствующих. О великом Боге, всемогущем и страшном. О Боге, который обладает всей властью. И вот этот вот Бог, обладающий всей властью, Он не принимает решений, основываясь на каких-то взятках или дарах. Он делает правильно, поступает по справедливости, независимо от того, кто перед ним. И независимо от того, принесет ли ему кто-то дар или какую-то пользу. Ну, я понимаю, конечно, что Богу не нужны деньги. Но это качество демонстрирует значимость того факта, что Бог не принимает даров. Бог всемогущий поступает всегда по справедливости, что бы ни случилось. Это великий Бог. Бог богов и Господь господствующих. Великий, всемогущий и страшный Бог. Бог, обладающий такой силой, нелицеприятен и не принимает никаких даров, взяток. Потрясающий Бог. Сказать только то, что в данном тексте не говорится о том, чтобы платить взятку. В данном тексте конкретном говорится об отказе принимать дары или принимать взятки для того, чтобы извратить суд или принять решение в чью-то пользу. При этом я ни в коем случае не поощряю то, чтобы давать взятки. Первый раз, когда я говорил на эту тему в Южной Америке, я сказал очень категорично и однозначно, что мы не должны давать никаких взяток.
And they explained to me how sometimes when you're stopped by a policeman, you have to, or you go to jail for a long time.
И мне тогда объяснили, что у них в стране иногда, когда останавливает полицейский, приходится давать взятку, если ты не хочешь на долгое время оказаться в тюрьме.
So, and I've talked to people who refuse to pay a bribe of any kind.
Я разговаривал с людьми, которые отказывались давать любую взятку в любых обстоятельствах. Другие люди говорили, что это часть системы, в которой я живу, я не извращаю суда, я не принимаю несправедливых решений, я вынужден так поступать. Таким образом, мне хотелось бы, чтобы вы меня правильно поняли, я не хочу поощрять к тому, чтобы давать взятки. Разумеется, это сложный вопрос.
This passage doesn't address the issue of whether or not you pay a bribe in the context of a corrupt system.
Но в данном контексте, в данном случае, мы можем сказать, что речь не идет о том, давать или не давать взятку в коррумпированной системе.
It talks about not taking a bribe because it corrupts justice.
А в данном конкретном тексте говорится о том, чтобы не брать взяток, потому что это извращает суд.
That was my primary point.
Вот что я хотел сказать.
Okay, let's look at we've seen the Lord's marvelous or superlative character.
Итак, мы рассмотрели чудесный, все превосходящий характер Божий, ни с чем не сравнимый.
Let's look at the Lord's unique conduct.
Теперь поговорим о его уникальном поведении.
We've seen who he is.
Мы увидели, каков он.
And let's look at what he does.
Теперь посмотрим, что он делает.
Verse 18 it says he defends the cause of the fatherless, the widow.
В 18 стихе говорится, что он дает суд сироте и вдове и любит пришельца. Сирота и вдова, а также пришелец или чужестранец, эти три термина очень часто встречаются вместе.
They occur together 10 times in the book of Deuteronomy and 14 times total in the Old Testament.
10 раз они встречаются вместе в книге Второзакония и всего в Ветхом Завете 14 раз.
What was an alien?
Кто такой пришелец?
We saw it earlier in the week.
Мы уже видели это раньше на неделе.
Another name is a resident foreigner.
По-другому можно сказать, это иностранец, живущий в данной стране.
In this time it was a non-Israelite person who attached themselves to the nation of Israel.
В те времена это был не израильтянин, который по каким-то причинам жил на территории Израиля или решил жить с Израилем.
They wanted to be part of the nation of Israel, even if it meant they didn't enjoy full citizenship.
Это люди, которые хотели жить среди Израиля, на территории Израиля, несмотря на то, что они не обладали правами граждан.
And what is it that the fatherless, the widow, and the alien have in common?
Что общего у сироты, вдовы и пришельца?
They live at the edge of existence.
Они живут на грани.
They don't have abundance.
У них затруднительное положение.
In many societies, when a woman loses her husband, there is little help for support.
Во многих странах, во многих обществах, если женщина потеряет мужа, то ей трудно найти какую-то поддержку.
A parentless child, an orphan, has difficulty making life work.
Точно так же и сирота, у которого нет родителей, ему очень сложно прожить.
It would be easy to take advantage of any of these three groups of people.
И легко угнетать людей, попадающих в любую из этих трех групп.
They need to be cared for.
О них нужно заботиться.
And it says the Lord watches over or defends the cause of the fatherless and the widow.
Здесь сказано, что Господь дает суд, то есть защищает их на суде, защищает их права.
He loves the alien.
Он любит пришельца.
So it's a priority to him to make sure that these needy people are taken care of.
Таким образом, для Бога является приоритетом позаботиться об этих нуждающихся людях.
And so that's what God's unique conduct is.
Вот в чем уникальное поведение Бога.
And think about this with me again.
Давайте вместе об этом подумаем.
Who is it that cares for the fatherless, the widow, and the alien?
Кто заботится о сироте, вдове и пришельце?
God of gods and Lord of lords.
Бог богов и Господь господствующих.
The great and mighty and awesome God.
Великий, сильный и страшный Бог.
How do most powerful people treat the little people, the weak people, the poor people?
Как большинство власть притяжающих относятся к слабым, к бедным?
Get out of my way.
Уйди с дороги.
I can take advantage of you.
я могу тобой воспользоваться, тебя угнетать. Я могу отнять у тебя что-то.
So a powerful person generally in a sinful world takes advantage of these people.
Так что в греховном мире люди, обладающие властью, обычно угнетают такие слабые категории людей.
And what does the all-powerful God of the universe do?
А что делает всемогущий Бог Вселенной?
He takes up the cause of the orphan and the widow.
Он защищает сироту и вдову.
He tangibly loves the alien.
Он видимым образом проявляет любовь к пришельцу.
So we've seen who God is.
Итак, мы увидели, каков Бог,
does,
что Он делает. И взгляните теперь на требования, связанные с Его заветом.
And
точно такое же требование, как в 16 стихе. Здесь сказано по сути то же самое. Итак,
the word therefore is not in verse 19.
В 19 стихе само слово «итак» отсутствует.
But the idea is this is the climax or the conclusion.
А но идея 19 стиха такая: вот вывод, вот результат того, какой Бог и что Он делает.
This is supposed to happen as a result of who God is and what God does.
Это должно происходить как результат того, кто Бог и каковы Его дела.
So what does the Lord tell His people?
Итак, что Господь повелевает своему народу?
He says, "You are to love those who are aliens."
Он говорит: любите и вы пришельца.
You were also aliens in Egypt.
Ибо вы и сами были пришельцами в земле египетской.
Now notice, he doesn't mention all three.
Обратите внимание, что он не упоминает все три группы.
He just mentions the aliens.
Он говорит только о пришельцах.
Why is that?
Почему?
Well, it seems to be because that's what they were in Egypt.
Возможно, потому что именно пришельцами они сами были в Египте.
They knew what it was like to be at the edge of things.
Они знали, что значит жить на грани.
Barely holding on in a foreign culture.
Еле-еле выживая в чужой стране.
But I don't think he's ignoring the other two groups.
Но я думаю, что при этом он не игнорирует другие две группы.
He just mentions the aliens, but he intends to include all three.
Упоминаются только пришельцы, но и подразумеваются также все остальные группы.
So imagine the aliens is like a pointer to all three terms.
Таким образом, вот это вот слово «пришельцы», оно косвенным образом указывает на все три термина.
So they too should care for the needy in Israel.
Итак, израильтяне тоже должны заботиться о нуждающихся членах общества.
And so what should we conclude from this?
Какой вывод из этого мы должны сделать?
And you have these points in your notes.
У вас это показано в конспектах. На 72-й странице. Первый вывод. Божья забота о пришельце, сироте и вдове служит основанием для предъявляемого Израилю требования заботиться о таких людях. Бог сам показывает образец отношения к этим людям. Божий характер и его дела служат основанием.
If the nation of Israel was to conduct their life in a way that matched how God was, they should care for the needy, the orphan, the widow, and the alien.
Если израильтяне хотят поступать так же, как Бог, то они должны заботиться о сиротах, вдовах и пришельцах.
So Israel should have wanted to live like God lived.
Итак, израильтяне должны желать жить так же, как Бог.
Look at the second point.
Взгляните на второй пункт. В пророках обращение израильтян с этой группой людей служит индикатором исполнения завета.
And this helps us understand why James refers to the fatherless and the widows in chapter 1.
Это помогает нам увидеть, почему Иаков говорит о сиротах и вдовах в первой главе.
It's interesting when you read the biblical prophets what you find.
Интересно, что мы находим у пророков.
When the prophet brings an indictment against God's people that evidences their covenant rebellion, what does he talk about?
Когда пророки, в частности, обвиняют народ Божий в отступлении от Божьего завета, о чем они говорят в первую очередь?
There are a number of things he says.
Они говорят о разных вещах, конечно.
Does he say you're offering the wrong kind of sacrifices?
Например, указывают ли пророки на то, что израильтяне приносят неправильные жертвы?
Or eating unclean food?
Или вкушают нечистую пищу?
Or not celebrating the feast days?
Или не празднуют празднества?
Or plowing a field with a donkey and a cow.
или что они вспахивают поле при помощи осла и коровы, такой вот разнородной упряжки. Обычно пророки не поднимают такие вопросы. Очень часто пророк говорит следующее. Вы не заботитесь о сиротах и вдовах. Вы угнетаете пришельцев, то есть тех чужестранцев, которые живут на вашей территории. Почему в библейских пророках это получает так много внимания? Почему такое поведение оскорбительно для Бога?
Here's what I think is going on.
Я думаю, что вот что здесь происходит. Мы обрисовали исторический и богословский контекст. Помните, в Ветхозаветном законе есть несколько конкретных требований и запретов? Если вы будете жить согласно закону Моисееву, то ваше поведение будет иметь определенный вид. Оно будет проявляться в определенных поступках. Таким образом, человек, живущий согласно закону Моисееву, будет характеризоваться определенными характеристиками. Можно взглянуть на этого человека и сказать, да, он живет по закону
Моисееву.
Но если человек даже живет вроде бы согласно закону Моисееву, и в Израиле это очень часто проявлялось, если человек даже видимым образом поступает, вроде бы по закону Моисееву, он может иметь сердце неверующее, и это очень часто бывало у израильтян. Они лишь внешне подчинялись этим наружным требованиям. Снаружи подчинялись внешним требованиям, однако сердце их не желало угождать Богу.
So here's why referring to the orphans and the widows and the aliens has such significance in both testaments.
И вот почему, как в Ветхом, так и в Новом Завете, отношение к сиротам и вдовам служит столь важным показателем.
Imagine I am standing next to me, Ivan Israelite.
Представьте себе, что рядом со мной стоит израильтянин по имени Иван.
He looks good.
Он хорошо выглядит.
He doesn't have any pieces of pork hanging out of his mouth.
У него там не торчит из зубов свинина.
Shirt, no
у него хлопчатобумажная рубашка, никакой смеси с другими волокнами, с другими тканями.
Right.
Он приносит хорошие, правильные жертвы. Вы видели, что он блюдет субботу. Внешне все выглядит хорошо. А рядом с сердцем у него есть такой датчик, измерительный прибор. И вы можете видеть, когда что-то его беспокоит, что-то у него бременем ложится на сердце. И вдалеке идет вдова. У нее нет еды. А у нее ноги изранены, потому что у нее нет обуви. Ее одежда почти вся разорвана. И вы смотрите на этот прибор, который показывает состояние сердца Ивана. И там, представьте себе, есть стрелочка, которая показывает, что в его сердце происходит. Поднимаются ли там какие-то эмоции или нет. И вы смотрите на эту стрелочку. Не двигается. Ничего не происходит. Вот человек, который бесконечно нуждается, отчаянно нуждается. А и Ивану, израильтянину, до него нет дела.
And what's even worse,
что еще хуже?
He's thinking, how can I take advantage of her?
Он думает, а что я могу с нее поиметь?
You know, she owns that piece of property,
у нее есть небольшое имущество.
And I know this corrupt judge named Alexei.
А я знаю вот этого судью неправедного по имени Алексей.
I can slip him a few rubles,
дам ему немного денег. Обвиню ее в чем-нибудь и завладею ее землей. Что я хочу сказать? Можно быть вполне добропорядочным с внешней стороны израильтянином, который соответствует всем наружным внешним требованиям закона. И при этом сердце его остается абсолютно равнодушным к нуждающимся людям вокруг. Итак, когда мы смотрим на отношение израильтянина к нуждающимся, это указывает на то, что в его сердце. Человек может внешне выглядеть благопристойно.
And the orphan is like a barometer of where their heart is.
Но его отношение к сиротам, вдовам и пришельцам служит своеобразным барометром, который показывает состояние сердца.
It's an indication of what kind of a heart they have.
Это индикатор, показывающий состояние сердца.
That doesn't mean that caring for the widow and the orphan and the alien is more important than preaching the gospel.
Это не значит, что забота о сиротах, вдовах и пришельцах сама по себе важнее проповеди Евангелия.
It doesn't mean that we should all make sure that the most important thing we do is have a pantry or closet with clothes and food for the needy and the poor of our city.
Это не значит, что самое главное, что должно быть в церкви, это запас пищи и одежды для нуждающихся членов города.
It means that just being conforming to the Mosaic law on the outside wasn't what God wanted.
Это означает то, что лишь внешнее соответствие требованиям закона Моисеева Бог не одобряет.
And that the person's attitude toward the desperately needy in our world is an indication of the kind of a heart they have.
И отношение человека к людям, находящимся в отчаянном положении, к нуждающимся, показывает состояние его сердца.
And it's so easy to get caught up in your own kingdom and your own affairs of life that you forget about needy people around you.
И, к сожалению, слишком легко увлечься своими собственными делами и заботами и забыть о нуждающихся.
And remember, when you think about the Mosaic law, there are two dimensions to that law.
Помните, в законе Моисеевом есть два измерения.
The vertical dimension dealt with Israel's relationship with God.
Вертикальное измерение указывает на отношение Израиля с Богом.
And the horizontal dimension dealt with their relationship to other people.
А горизонтальное изменение указывает на их отношения с другими людьми.
And with regard to other people, they're to be characterized by justice and equity and fairness.
Их отношение к другим людям должно характеризоваться справедливостью, судом, праведностью.
And the point is if you don't care for the fatherless and the widow and the alien, you're not manifesting compassion and justice. And equity to your fellow Israelites.
И самое главное, что мы должны понять, если мы относимся без сострадания к пришельцам, сиротам и вдовам, то мы не поступаем так, как угодно Богу.
And why is that so important?
Почему это так важно?
Because the big idea is demonstrating the character of God to the watching world.
Потому что самое главное в законе Моисеем это то, что израильтяне должны были демонстрировать Божий характер окружающему миру.
That was the primary function of obeying God's requirements.
Вот основная функция повиновения Божьим требованиям.
It wasn't just keeping a set of rules and regulations.
Самое главное не просто соблюсти какие-то внешние формальные требования.
Yes, keeping the rules and regulations had significance.
Да, конечно, это было важно, соблюдать определенные требования, правила.
But that wasn't the ultimate goal.
Но это не окончательная цель.
The ultimate goal was demonstrating the character of God to the watching world.
Это не самоцель, а окончательная цель. Самоцель – это продемонстрировать Божий характер окружающему миру.
And if you cared nothing for the needy people in your circle of influence, it was not a demonstration of the character of God for the Israelites.
Если вы совершенно равнодушны к нуждающимся людям в вашем мире, то это не демонстрировало Божьего характера окружающим.
No, I'd say, first of all, with regard to Israel, we're talking about fellow Israelites.
Ну, когда мы говорим об этом, в первую очередь, конечно же, это должно было проявляться по отношению к другим израильтянам. Вообще, к любому нуждающемуся это можно применить. Но в первую очередь, конечно же, к собратьям-израильтянам, к ним нужно было относиться, к нуждающимся в Израиле нужно было относиться со страданием и помогать им. Имеет ли это какое-то значение для нас с вами, для церкви? Что говорится в первой главе послания Иакова? Вот чистое и непорочное благочестие. Заботиться о сиротах и вдовах. О чем это говорит? Это не значит, конечно же, что главная задача церкви сугубо социальная – всех накормить и всех одеть.
Should our hearts be burdened with the needs of the poor and needy in our community?
Должны ли мы заботиться о нуждах нуждающихся людей в нашем обществе?
Sure, that's understandable.
Да, конечно, и это вполне понятно.
We need to have compassionate hearts.
Мы должны сострадать им.
But what's the primary point of that exhortation?
Но какова главная цель этого увещания?
How are we dealing with the widows and the orphans and the resident foreigners in our church?
Как мы относимся к сиротам и вдовам, и к чужестранцам, если так можно сказать, в нашей церкви? Переживаем ли мы об их нуждах? Ищем ли мы, как мы можем поддержать этих братьев и сестер во Христе? И почему это важно? Что говорится в Евангелии от Иоанна, 13 главе?
A new commandment I give unto you.
Новую заповедь даю вам.
That you love one another as I have loved you.
Да любите друг друга, как я возлюбил вас.
By this shall all men know that you are my disciples.
Потому узнают все, что вы мои ученики.
That you have loved one to another.
Если вы будете иметь любовь между собой.
It's more than just having all of our theological doctrines in order.
Задача церкви не просто иметь правильное богословское учение.
More than just having a life that looks like it's in conformity to God's requirements.
Нужно не просто соблюдать какие-то внешние формальные требования.
Do we have a heart that's like God's heart?
Но сердце наше подобно ли Божьему сердцу?
Are we burdened with things and with people that God is burdened?
Переживаем ли мы о том же, о чем переживает Бог?
And I don't have an answer to all of these questions for sure.
Я не могу ответить на все эти вопросы. Я понимаю, что если у вас не так много денег, вы мало можете помочь другим. Но первый вопрос, хотя бы переживаете ли вы об этих людях? И если вы сами по себе не можете решить чью-то проблему или кому-то помочь, то соберитесь с другими братьями и сестрами, и пусть вдесятером вы кому-то одному поможете. Я думаю, то, что Бог говорил Израилю, актуально и для нас. Вот что Бог думает и что Он делает. Мне нужно подражать в этом Богу. Если что-то важно для Бога, это должно быть важно и для меня. В чем именно это будет проявляться, я не могу сказать. У каждого это будет индивидуально. Однако же наши сердца должны переживать о том же, что беспокоит Бога. Вопросы?
We've seen the first part of the inclusio in verses 12 to 13.
Итак, мы рассмотрели первую часть инклюзии в стихах 12-13.
God wants one thing from his people.
Бог хочет от своего народа одного.
Absolute loyalty.
Абсолютной преданности.
And we see who God is and what God demands.
Мы увидели, каков Бог и чего он требует.
In the middle section, verses 14 through 19.
В средней части, в стихах с 14 по 19, мы увидели следующую истину. Сам Бог дает достаточную мотивацию для того, чтобы повиноваться Ему. И здесь дается два повеления, два увещания. Первое, поскольку Бог возлюбил вас, слушайтесь Его. И второе увещание, поскольку Бог заботится о нуждающихся в Израиле, и вы должны о них заботиться. В обоих подпунктах есть три утверждения. Это утверждение о Божьем величественном характере, о Его уникальном поведении и о Его заветных требованиях. Мы дошли до конца этого раздела, вторая часть инклюзии. Чему посвящен этот раздел? Бог хочет от Израиля одного
—
абсолютной преданности. Итак, в 20 стихе мы увидели, чего требует Яхве. И мы прочитали вот эти вот слова, которые описывают, чего Бог хочет от народа своего. Четыре таких слова. Бойся Господа. Служи Господу. Прилепись к Господу, держись Его. Затем клянись Господу. Кто живет такой жизнью, или точнее сказать, кто находится в центре такой жизни? Кто главный для такого человека? Бог. Бог хочет, чтобы в центре нашей жизни стоял Он, Яхве. Чтобы наша жизнь была полностью преданной Ему. Этого Бог ожидал от своего народа Израиля. Опять же, эта жизнь строилась не вокруг жертвоприношений. Эта жизнь строилась не вокруг соблюдения законов, а чистой и нечистой пищи. Жизнь должна была строиться вокруг Бога. Она должна полностью быть посвященной Богу, зафиксированной на том, каков Бог и что Он делает. Итак, мы увидели, что требует Бог. И текст заканчивается утверждением о том, каков Бог. Заканчивается этот отрывок темой Божьего характера. Начинается и заканчивается одной и той же темой. Начинается такими словами: «И ныне, Израиль», 12 стих. Эти слова указывают на предыдущие разделы, которые говорят о том, что Бог прощает незаслуженно. И заканчивается отрывок сходной мыслью. Мерил пишет: «Основанием для такой бескомпромиссной верности служит природа и дела Бога. Бог настолько верный своему народу, обладающий всеми ресурсами, конечно же, достоин всецелого посвящения своего народа заключенному завету». Такой Бог требует повиновения, заслуживает повиновения людей. Он полностью заслуживает того, чтобы они все свои усилия посвятили повиновению Ему. И что мы здесь узнаем о Боге? Он — объект хвалы. Он — хвала твоя, это означает, что Бог должен быть объектом хвалы. Что должен праздновать Израиль? Чему Израиль должен радоваться? Израиль должен радоваться тому, каков Бог и что Он делает. Он должен быть объектом твоей хвалы, Израиль.
says here, He is your God.
Здесь говорится, Он Бог твой.
You know, this is more than a term of possession.
Это не просто выражение принадлежности.
This is my pen.
Вот моя ручка.
I got it from a publishing house in America.
Я получил ее от одного издательства в Америке.
It's a nice pen.
Хорошая ручка.
You know what? If I dropped that and left it there, I'd be okay.
Но если я ее брошу и оставлю там, у меня внутри ничего не колыхнется. Но я ее сейчас подниму, потому что всегда, когда я что-то бросаю, кто-нибудь будет думать, поднимет или не поднимет. Я не хочу вас отвлекать этим. Здесь речь идет не просто о принадлежности. Это моя ручка. Вот эта фраза «Он Бог твой» указывает на что-то другое.
Let's say that I had the distinct honor and privilege of having my wife with me on this trip.
Представим себе, что моя жена могла бы сопровождать меня в этой поездке. Это было бы для меня очень приятно.
And I said, guys, this is Martha Ann, my lovely wife.
Я бы сказал вам, братья, это Марта Энн, моя дорогая жена.
My pen?
Моя ручка?
My wife.
Моя жена.
Big difference, right?
Разница есть, да?
I can do without my pen.
Я могу обойтись без ручки.
Lord willing, I can never do without my wife.
Но Господу угодно будет, никогда не обойдусь без своей жены.
This is a relational term.
Это термин, выражающий отношения.
You know, if you were to take the Mosaic covenant and boil it down to one statement, here it is.
Если взять закон Моисеев и свести его к одному утверждению, то вот что можно было бы сказать.
I will be your God.
Я буду вашим Богом.
You will be my people.
А вы будете моим народом.
So when Moses says he is your God, he's saying something huge, really important.
Итак, когда Моисей говорит, он Бог твой, он делает очень веское заявление.
He is the one who guarantees their welfare and their destiny.
Он гарантирует благосостояние и будущую судьбу Израиля.
He is the one with whom they have this unique, intimate relationship.
С ним у Израиля уникальные и близкие отношения.
He is the one whose character they're supposed to be demonstrating to the watching world.
Его характер проявляется в жизни Израиля или должен проявляться.
What a blessing!
Великое благословение.
He is your God.
Он ваш Бог.
That's who he is.
Таков Он.
So he should be the object of their praise.
Таким образом, Он должен быть объектом хвалы Израиля.
He is your God, Israel.
Он твой Бог, Израиль.
And I have in the notes, he is your wonder worker.
И в конспектах также можно
The point is, he does great and awesome things.
Прочитать дальше, сотворивший с тобой великие дела, то есть Он совершил много чудесных дел.
In the end of verse 21, it says, who performed for you those great and awesome wonders that you saw in your own, with your own eyes.
В конце 21 стиха сказано, который сделал с тобой великие и страшные дела, какие видели глаза твои. 10 казней, переход через Черное море. Он посылал им пищу и воду, когда они были в пустыне. Он дал потрясающее откровение о себе на горе Синай.
God is the all-powerful God,
Бог всемогущий Бог,
who does great things,
творящий великие дела,
that glorify His name.
Которые прославляют Его имя.
He's also your multiplier,
Он умножил тебя.
Or your promise keeper.
Он, по-другому можно сказать, задержал свое обещание.
In verse 22 he talks about how when Jacob came out of Egypt, came down to Egypt out of Canaan, there are 70 of them.
22 стих говорит, что когда Иаков пришел в Египет, их было всего лишь 70 душ.
In verse 22 says, Now the Lord your God has made you as numerous as the stars of the sky.
И дальше продолжается, и ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные.
Remember in Genesis 15, Abraham was wondering how that God is going to fulfill his promise of the nation.
Помните, в Бытие 15 главе говорится о том, что Бог исполнит свое обещание и произведет от Авраама большой народ. И у Авраама пришла в голову глупая идея.
You know, the laws of this area allow
По законам той земли можно было усыновить своего главного слугу, чтобы он стал продолжателем рода. Может быть, это Бог хочет сделать, думал Авраам. Может быть, я усыновлю Элиезера, он станет моим сыном, и он продолжит мой род. И Господь словно бы говорит: Авраам, 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 пойдем со мной. Посмотри на небо. Что ты видишь? Я вижу много звезд. Можешь ли ты их посчитать? Они бесчисленны. Авраам, твой народ, произошедший от тебя народ, будет столь же бесчисленным, как звезды небесные. И что Господь говорит здесь?
Says here in verse 22 that the Lord has made you as numerous as the stars of the sky.
И в 22 стихе сказано: Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные.
He brought to pass his promise.
То есть его обещание исполнилось.
So what does a God like that deserve?
Чего же заслуживает такой Бог?
Their absolute loyalty.
Он заслуживает абсолютной преданности.
I hope you agree with me. This is a powerful passage.
Я надеюсь, вы согласитесь со мной, что это очень веский текст Священного Писания. Я надеюсь, что вы обратите внимание также и на то, что все требования Божьи опираются на Его характер и дела. Поскольку Бог такой великий и чудесный, Он заслуживает в полной мере послушания народа. Есть ли вопросы по 10 главе
Второзакония?
Хорошо, мы пропустим несколько страниц.
And let's turn to just for a moment to page, I think it's about page 79.
Давайте откроем 79-ю страницу.
I want to have one page before this. Okay. I'm going to talk just for a moment about Deuteronomy 24. Mm-hmm. So 77.
77-я страница.
Just turn for a minute to Deuteronomy 24.
24-я глава Второзакония. Я не буду подробно объяснять этот текст. Но мне хотелось бы показать этот текст, чтобы вы поняли, как действует или на каких принципах построен закон Моисеев. Yeah, it's working.
Working? Yeah.
You have to believe. You have to believe.
Okay, this is going to be in English.
A slide будет на английском.
But look at Deuteronomy 24, 1 through 4. You have one law, if you will.
В 24 главе Второзакония, в первых четырех стихах, излагается один закон.
Okay, and so... Look, I've highlighted verses 1 through 3.
Я выделил стихи с 1 по 3.
And then verse 4 is the legislation.
А 4 стих показывает закон.
Remember we talked about case law?
Помните, мы говорили с вами о ситуационном законе.
Case law is where you have a scenario or a certain circumstance.
Или о казуистическом, по-другому можно сказать. Это когда есть какая-то ситуация, какие-то конкретные обстоятельства.
Okay, verses 1 through 3 gives the circumstance.
Первые три стиха показывают обстоятельства.
You have a man who marries a woman.
Есть некий человек, который возьмет жену,
who has become displeasing to him.
и она не найдет благоволения в ее глазах, будет противна ему. В ней будет что-то, что-то неподобающее. Я не буду объяснять, что это означает, но это достаточно туманная фраза. И он разведется с ней. Она пойдет и выйдет замуж за другого. И второй муж тоже разведется с ней. Или умрет. Вот обстоятельства. Итак, женщина была замужем, потом разведена, замужем повторно. И второй муж либо умрет, либо снова разведется с ней. Это обстоятельства.
Mosaic law is not encouraging, mandating, approving of, endorsing the circumstance.
Закон Моисеев не поощряет к тому, чтобы воссоздавать такие обстоятельства, не одобряет их и не принимает их.
But that's the problem. That's the issue they're facing.
Он просто разбирает конкретную ситуацию. Вот такая проблема уже есть.
What's the legislation?
Как поступить в такой ситуации?
Her first husband can't marry her again.
Ее первый муж не может снова на ней жениться.
So the legislation here isn't relating to the first part of the passage.
Закон, сам по себе закон, само повеление, относится не к первой части этого отрывка.
It seems to be the primary idea is there are no revolving door marriages.
Главная идея вот этого текста и этого закона, по-видимому, заключается в том, что не существует, нельзя заключать и разрывать браки, потом снова заключать. То есть брак не может быть похож на такую вращающуюся дверь. Если есть такая вращающаяся дверь, возможно, вы видели где-то, то можно зайти и выйти в любом момент, в любой момент, в любой части. У некоторых парней или у некоторых мужчин бывают такие отношения с женщинами, которые похожи на вращающуюся дверь. Или наоборот. А с кем он в этом месяце? С другой девушкой. Каждый раз новая девушка. Вот этот вот текст или этот закон главным образом показывает, что нельзя жениться, разводиться и жениться на ком попало.
Okay, here's the bigger question.
Но вот более важный вопрос.
How is this relevant to what you think about divorce and remarriage today?
Какое влияние этот текст оказывает на понимание развода и повторного брака в настоящее время?
I would say it's absolutely irrelevant.
Я бы сказал, никакого.
Why?
Почему?
Well, are we under the Mosaic law as an operational standard today?
Во-первых, живем ли мы под законом Моисеевым? Является ли закон Моисеев для нас стандартом поведения?
Whether you agree or not, what would I say?
Согласны ли вы со мной или нет? Какая моя точка зрения?
No.
Нет, мы не под законом Моисеевым.
It is not a binding standard for us to follow.
Закон Моисеев не является для нас обязательным стандартом поведения.
So just like any of the laws in the Mosaic covenant, I wouldn't be living in accordance with them.
Точно так же, как с любыми другими законами в рамках закона Моисеева, я не обязан поступать по этим законам.
And I've had people talk to me about this issue.
И некоторые люди поднимали этот вопрос.
You know, I was married to a woman and we got divorced.
И говорили, ну, я был женат на одной женщине, мы развелись.
And years have passed and she divorced that second husband.
Прошли годы, она развелась со своим вторым мужем.
And now we both are Christians.
И теперь мы оба стали христианами.
And we're thinking about getting married.
И мы думаем о восстановлении брака.
But what about Deuteronomy 24?
А как насчет 24 главы Второзакония?
First of all, I wouldn't worry about Deuteronomy 24.
Я отвечаю тогда, что в первую очередь я бы не стал беспокоиться о 24 главе Второзакония.
It's not a binding law.
Потому что это не обязательный закон для нас.
That doesn't contribute to this issue.
Он ничего нам не говорит о том, как поступать в этой ситуации.
Now, I have some other questions for you.
Однако есть другие вопросы.
И мы work through some relational questions to see if they've really changed.
И мы прорабатываем вот эти вот другие вопросы, связанные скорее с отношениями этих людей, чтобы увидеть, действительно ли они изменились. Действительно ли в их отношениях есть такие аспекты, которые обещают привести к хорошему браку? А 24 глава Второзакония к этому вопросу не относится. По крайней мере, не относится к принятию этого решения в современной церкви. Я здесь не касаюсь вопроса о разводе и повторном браке вообще. Это более обширный вопрос. Я лишь говорю о том, относится или не относится данный текст к решению вопроса о повторном браке в настоящее время в церкви. Или приведу пример другого закона. Чтобы помочь вам подумать, как именно разбирать эти законы и как именно к ним относиться.
At Damascus College, there was a time when a young man and a young woman at the college slept together.
В колледже Мастерс был такой случай, что молодой человек и девушка вместе спали.
And she became pregnant.
Она забеременела.
Well, the student life department of the college is working with this situation.
Весь отдел колледжа, который связан с заботой о студентах, с душепечением, разбирался в этой ситуации. Оба студента были исключены из колледжа. Не было принято никакого решения в отношении того, жениться им или нет. И затем один из лидеров высказывает такое мнение, что в свете законов Второзакония они должны пожениться. Здесь, во Второзаконии, недалеко от 24 главы, где-то есть такой закон, что если женщина не замужем и не обручена, и кто-то вступил с ней в связь, она обязана выйти за него замуж. И вот говорили, что в свете законов Второзакония эта пара должна пожениться. И отдел студенческой жизни, сотрудники отдела студенческой жизни, ну вот те, которые работают со студентами, занимаются душепечением, подошли к трем профессорам Ветхого Завета. И они хотели, чтобы мы пояснили, относится ли этот закон к их ситуации или нет. И все трое, независимо друг от друга, сказали, что этот закон не относится к ситуации никак.
That requirement determines what a person should do in this instance.
Не этим требованием нужно руководствоваться для того, чтобы решить, как человек должен поступать в этой ситуации.
We would be asking entirely different questions.
Мы должны заходить совсем с другой стороны.
Just because these two had sex together doesn't mean they're going to make a good marriage.
То, что они спали друг с другом, не означает, что у них будет хороший брак.
I'd want to understand where is he and where is she spiritually.
Я бы хотел выяснить в первую очередь, каково духовное состояние того и другого.
Do they really love each other?
Действительно ли они любят друг друга?
Are they pursuing Christ?
Хотят ли они идти за Христом?
A marriage that isn't grounded in biblical principles can be miserable.
Потому что брак, не основанный на библейских принципах, будет ужасным.
And could not be a marriage that honors God.
И не будет чтить Бога.
What's my point?
А что я хочу сказать?
That passage is part of the Mosaic law.
Этот текст является частью закона Моисеева.
As an operational standard, as a set of requirements, I'm not going to appeal to this or that law
И в современной ситуации в церкви я не буду ссылаться на какую-то часть закона Моисеева как на стандарт поведения для христиан. Я не буду проводить прямую связь между этим законом и теми обстоятельствами.
Потому что Моисеев закон в моей голове не работает как guiding standard in an objective fashion as law on a New Testament Christian.
Потому что, на мой взгляд, закон Моисеев не дает стандарта поведения для новозаветных христиан.
Having said that, what do I need to consider?
Однако, сказав это, что нужно принять во внимание?
Is there a timeless principle?
Есть ли в этом тексте какой-то извечный принцип, вневременной принцип?
Is there some guideline that would suggest that these two should get married?
А есть ли какие-то указания на то, что эта пара должна пожениться? И я в Новом Завете буду стараться искать подтверждения или отсутствие таковых. Должна ли женщина выходить замуж, обязана ли женщина выходить замуж за своего насильника, к примеру, или обязана ли она выходить замуж за того, кто вступил с ней просто в добрачную связь. И в Новом Завете мы не найдем никаких указаний на подобный принцип. Нет такого учения, которое позволило бы нам это требование перенести из закона Моисеева в ситуацию церкви. Таким образом, нет у меня оснований сказать, что они должны пожениться. И в конечном итоге они должны прислушаться к совету родителей и принять решение, исходя из библейского учения о браке. Вопрос.
Is there any principle that would direct that that guy has to take care of her and her child since it is his child?
Well, I think that the Bible talks about caring for his family.
Библия говорит о том, что необходимо заботиться о своей семье.
It's thinking about a married family, generally in 1 Timothy.
В 1 Тимофею говорится о семье, то есть о той ситуации, когда люди вступили в брак. Если он не заботится о своих, то есть о домашних своих, то он хуже неверного, неверующего. Я бы сказал на основании этого принципа, что этот парень обязан позаботиться о своем ребенке, потому что это его сын или его дочь. Я соглашусь, что он должен принимать участие в жизни этого ребенка и финансово помогать ему. Что я хотел сказать, это то, что данный закон Ветхого Завета не требует, чтобы, точнее сказать, исходя из этого закона, мы не можем требовать, чтобы они поженились.
Helping to care for the child and being married are two separate issues.
Заботиться о ребенке, помогать его воспитывать или выращивать и жениться, на мой взгляд, это два разных вопроса.
I've seen numerous cases where two people have slept together and the girl has become pregnant.
Я видел многие случаи, знаю о многих случаях, когда девушка забеременела вне брака. И если бы эта девушка была моей дочерью, или если бы парень был моим сыном, я бы ни в коем случае не хотел, чтобы они поженились. И даже предположим, что оба верующие впали в такой грех.
Брак — это способствует человеку быть более эффективным в служении Богу, чем если бы он был одинокой.
Брак должен позволять человеку более эффективно служить Богу, чем он мог бы это делать в одиночестве, вне брака. Брак, смысл брака не просто в том, чтобы получить партнера для половых отношений.
So if you, if the guy or the girl is not going to be a spiritual asset, is going to be dragging them away from effective service of the Lord, I wouldn't recommend they get married.
Так что если вот этот человек не может быть духовной поддержкой, если брак с ним будет отвлекать человека от эффективного служения Богу, то я бы не рекомендовал вступать в брак.
I understand the desire for young people to get married.
Я понимаю желание родителей или желание других людей, чтобы молодые поженились. Я понимаю также и страсти человеческого сердца. Но брак с неверным партнером, не с тем человеком, не обязательно будет лучше, чем одиночество. Таким образом, я не думаю, что на основании Ветхозаветного закона мы можем потребовать заключения брака. Однако Новый Завет требует, чтобы отец ребенка заботился о своем ребенке. Что я хотел вам показать на основании этих примеров из Ветхого Завета, это то, что сам закон, само повеление заключается в последней части предложения, а не в обстоятельствах. И что мы не можем просто взять какой-то закон из закона Моисеева и автоматически его применить к Новому Завету, на основании него принимать решение. И третий момент, что в этом законе может быть заключен какой-то извечный принцип, но он должен быть подтвержден в Новом Завете.